Откройте, пожалуйста, 16 главу. Сегодня мы продолжаем изучать правильный глагол, и тема наша – имперфект и другие побудительные формы. Взгляните на стих, который вынесен в начало урока. Псалом 37, 29 стих. «Цаддиким ерещу арец, веешкину лагад алеха». «Цаддиким» – «праведные». Вы уже знаете слово «цаддик» – «праведник». Здесь окончание множественного числа мужского рода «цаддиким». «Ерещу» – это форма глагола «ягаш» – «наследовать», в смысле «завладевать чем-то», например, «овладевать какой-то землей, какой-то территорией. «Ерещу арец». «Вегишкену» – от глагола «шахан» – «жить», «проживать», «лежать». Лагад алеха. Лагад ад это вечность, лагад вовеки, алеха на ней. Итак, праведники унаследуют землю и будут жить на ней вовеки. Обратите внимание на два момента. Во-первых, заметьте, что на первое место в этом предложении вынесен субстантив цаддиким. Обычный порядок слов в еврейском предложении, как вы помните, это глагол, потом подлежащее, потом дополнение. Здесь у нас на первом месте стоит подлежащее. О чем это говорит? Это говорит о том, что используется обратный порядок слов, а значит, это эмфатическая функция. У нас подлежащее, поскольку оно выносится на необычное для него первое место, оно получает дополнительную эмфазу. Поэтому мы можем перевести как-то усиленно, например, со словом «именно». «Именно праведники унаследуют землю и будут жить на ней вовеки». Интересно, что далеко не из всякого перевода вы увидите этот нюанс. Это лишний раз подчеркивает, почему необходимо изучать именно языки оригинала, чтобы видеть расположение слов и обращать внимание на такие вещи. Итак, во-первых, мы обращаем внимание на необычный порядок слов. Во-вторых, обратите внимание на глагольные формы. «Ерещу» и потом чуть дальше «веишкену». Это глагольные формы, которые получили название «имперфект». И именно эти глагольные формы мы с вами будем изучать в данном уроке. Мы уже с вами разбирали в породе «каль» «перфект». «Перфект» – это спряжение, которое, как правило, как мы говорили, относится к прошедшему времени. Имперфект – это спряжение древнееврейского языка, которое, как правило, относится к будущему времени. Вот то, что у вас написано в учебнике дальше, вы можете прочитать для ознакомления, но мы не будем пользоваться именно такой информацией, таким подходом. Мой подход чуть-чуть отличается. Главным образом мы будем с вами говорить так, что перфект относится в основном к прошедшему времени, имперфект в основном относится к будущему времени. А более подробно эти глагольные формы мы с вами, если даст Бог, будем разбирать в курсе синтаксиса древнееврейского языка. Там у нас будет много времени на то, чтобы поговорить о том, как именно функционируют вот эти вот глагольные формы, какова была история их изучения. И мы много-много будем разбирать на эту тему различные аргументации, разных подходов к рассмотрению этих глагольных форм. Ну а пока в рамках начальной грамматики для нас будет достаточно запомнить одну простую вещь, что перфект, то есть то спряжение, которое мы уже проходили до этого, главным образом относится к прошедшему времени. Имперфект главным образом относится к будущему времени. Настоящее время как таковое в древнееврейском языке классического периода отсутствует, и оно может выражаться как перфектом, так и имперфектом в зависимости от нюанса и от ситуации. Итак, давайте посмотрим морфологию этого спряжения, посмотрим, каким образом образуются различные формы, личные формы глаголов в этом спряжении, относящемся к будущему времени, или к имперфекту, или, как мы еще его можем называть, «иктоль». Кстати, мы говорили уже, да, о том, что перфект или спряжение прошедшего времени, оно называется также каталь. Говорили об этом, да? Берется за основу такой некрасивый глагол «убивать». Вот. Я не знаю, кто впервые это придумал, именно такой глагол использовать в качестве парадигмы. Но вот так вот уж получилось, что это вошло уже в грамматики различные и устоявшийся термин. Итак, каталь, поскольку форма в прошедшем времени в перфекте именно такая, и это само спряжение получило название каталь, форма префиксного спряжения или будущего времени, или имперфекта у этого глагола ков, тет, ламет именно такая, ектоль, поэтому само спряжение получило название ектоль. До сих пор по названию спряжений, по тому, к какому они времени относятся, какую функцию выполняют, есть ли какие-то вопросы? Все ли понятно? Понятно, хорошо. Давайте рассмотрим его морфологию. Взгляните сразу на табличку 16.2.1. 16.2.1. Префиксная форма, имперфект правильных глаголов породы каль. Первое лицо, общий род, единственное число. Эшмор. Я буду хранить. Обратите внимание, что здесь у нас префикс алев в начале перед корнем. Эшмор. Второе лицо, мужской род, единственное число. Тишмор. Ты будешь хранить. Второе лицо, женский род, единственное число. Тишмери. Здесь у нас есть и префикс тав, и суффикс йод в конце. Тишмери, ты будешь хранить по отношению к женщине. Ишмор, он будет хранить. Третье лицо, мужской род. Третье лицо, женский род, единственное число. Тишмор, она будет хранить. Обратите внимание на то, что форма данная в третьем лице женского рода единственного числа совпадает с формой второго лица мужского рода единственного числа. И там тишмор. То есть тишмор у нас может означать «ты будешь хранить» и «она будет хранить». И различается только по контексту. В зависимости от того, о ком говорится, мы понимаем, идет ли речь здесь о женщине в третьем лице или о мужчине во втором лице. Множественное число. Первое лицо – общий род, множественное число «нишмор». Мы будем хранить. Второе мужское множественное. Тишмеру. Вы будете хранить. Дальше второе лицо. Женский род. Множественное число. Тишморна. Вы будете хранить по отношению к женщинам. Третье мужское множественное число. Ишмеру. Они будут хранить. И третье лицо. Женский род. Множественное число. Тишморна. Точно такая же, как и второе лицо, женский род, множественное число. То есть во множественном числе две формы, которые относятся к женскому роду, абсолютно одинаковые. Тишморна. Вам легче запоминать. То есть во множественном числе все, что относится к женскому роду, а именно второе лицо, женский род, и третье лицо, женский род, и вы будете хранить по отношению к женщинам, и они будут хранить по отношению к женщинам, будет иметь одинаковую форму тишморна. И различается, соответственно, опять же, по контексту. Есть ли какие-то вопросы по личным формам глагола в ектоле? Посмотрите, пожалуйста, на форму третьего лица мужского рода единственного числа. Ешмор. Ешмор. Это вот как раз и есть та самая форма, от которой образовано название данной формы, одно из названий данной аналитической формы глагола. Ектоль, ектоль, ешмор. Видите, те же самые звуки, та же самая приставка йод, та же самая гласовка. Ешмор, ектоль. Вот от этой формы, то есть обычной, стандартной формы третьего лица мужского рода единственного числа образовывается название. Кстати, я уже упоминал, вам кажется, когда вы заучивали перфект, я упоминал, что советую вам переписывать вот эти вот таблички из учебника чуть-чуть в другом виде. Советую вам писать сначала третье лицо, мужской, женский, потом второе лицо, мужской, женский, и потом первое лицо общего рода. И здесь единственное, соответственно, и множественное. Именно в таком виде заучивать. Почему? Потому что легче всего, ну и логичнее заучивать от стандартной формы, которая у нас в перфекте и была словарной формой глагола, да? К примеру, «шамар». Это у нас словарная форма, именно в такой форме мы ищем данный глагол в словаре. Но и даже в имперфекте это тоже все равно логичнее заучивать, вот начиная от этой формы, «ищмор». Почему? Потому что само название данного спряжения, одно из названий, употребляемое в литературе в современной, «ектоль», оно образовано именно вот от этой вот формы. То есть от нее легче всего отталкиваться. Вы можете сразу вспомнить так. Мне нужно писать парадигму глагола в спряжении «ектоль» или «имперфект». Это «ектоль». Хорошо, первую форму я уже знаю. «Ищмор», да? Или соответствующий глагол, вот отталкиваясь от этого звучания, «ектоль», вы первую форму уже знаете. Нужно будет остальные только вспомнить по аналогии, там дальше подставляя соответствующие приставки и суффиксы, там, где это нужно. Вот. Вопрос? Угу. Дополнительная шва появляется во множественном числе. Ты имеешь в виду формы второго лица мужского рода множественного числа, да? Тишмеру. Третье мужское множественное – ишмеру. А второй женский – тишморна, да? Ага. И, ну, там у нас непроизносимая шва, да? Там у нас обе шва, в формах женского рода обе шва, оба значка шва закрывают слог, соответственно, оба непроизносимые. Тищ, мор, на. А вот во втором лице мужского рода множественного числа и третье лицо мужское множественное, там у нас один из значков шва произносимый. Да? А вот этот вот произносимый шва, который непроизносимый шва, это просто закрывает слог. Ищ, он как здесь у нас был в основной форме, так и остался. А вот там, где произносимая шва, допустим, вот здесь вот, это у нас будет множественное число, к примеру, тиш ме ру. Произносимая шва, вот это вот, оно возникает на месте данного гласного. То есть первоначально здесь было тиш мор, к примеру, во втором лице в мужском роде, тиш мор. И когда у нас добавляется еще один суффикс в конце, тиш-мор-у, и этот суффикс утягивает на себя ударение, в результате вот этот вот слог становится, ну, теряет ударение, и из-за этого возникает редукция гласного. Поэтому вместо о у нас здесь появляется шва, тиш-мир-у. Запоминать, как именно происходит редукция гласного, из-за чего это не нужно. Просто вот в глагольных формах вот именно так изменяются гласные. Вам нужно просто запоминать сами формы. У всех глаголов, то есть у всех правильных глаголов, там, где у нас нет никаких слабых согласных, у нас форма всегда будет одинаковая, все гласные сохранятся точно такие же, все шва будут сохраняться точно такие же, меняться будут только три корневых согласных. То есть мы можем написать, к примеру, тищ, меру, можем написать тот же самый глагол катальда, тик, те, лю. Мы можем написать любой другой глагол, если это глагол правильный, то есть никакие согласные не выпадают и никак иначе там не влияют на гласовку, то у нас все будет абсолютно одинаково. Поэтому вам нужно, самое главное, на данном этапе, на начальном этапе, полностью заучить эту парадигму со всеми гласными и со всеми значками шва. А дальше уже мы посмотрим, когда мы, даст Бог, дойдем до слабых корней, там мы будем смотреть на закономерности изменения слабых корней в зависимости от того, какая буква на каком месте стоит. Но все это, все эти изменения слабых корней будут отталкиваться от данной парадигмы, от парадигмы сильного корня. Есть ли еще какие-то вопросы? Нет. Помните, как я говорил вам, что парадигма перфекта – это очень важный момент. Точно так же и парадигма имперфекта. Это один из ключевых моментов. Вообще, вот эти вот два спряжения, перфект и имперфект, каталь и ектоль, они составляют основу глагольной системы древнееврейского языка. Есть несколько других глагольных аналитических форм, которые образуются от либо каталь, либо ектоль. Мы будем в дальнейшем в курсе синтаксиса древнееврейского языка, мы будем изучать векаталь и несколько его разновидностей, веектоль, вайектоль. То есть несколько будет форм образовано от каталь и ектоль. Но вот каталь и ектоль – это две основные. Это две формы, которые составляют, формируют как бы основу, фундамент, костяк глагольной системы древнееврейского языка. В принципе, вот когда вы до конца выучите ектоль, это все, основа у вас будет сформирована. Перфект уже у вас есть, каталь, теперь добавляется имперфект, ектоль, и все, основа сформирована. Дальше у нас уже будет все изменяться на основе вот этих вот двух глагольных форм, либо каталь, либо ектоль. Понятно? Поэтому можете обрадоваться, можете вздохнуть с облегчением. Это самое главное уже пройдено. Вот эти вот две вещи вам нужно заучить, очень хорошо запомнить, без ошибок писать парадигму со всеми точечками, со всеми гласными, шва, произносимыми, непроизносимыми. Вот когда это вы достигнете, тогда уже все, основа у вас хорошо сформирована. Есть ли вопросы? Нет вопросов. Тогда давайте пойдем дальше в этом уроке. 16.2.2. Посмотрите пункт 16.2.2. Эмфатические или модальные имперфекты. Как я уже говорил вам, есть несколько еще глагольных форм, которые формируются на основе либо каталь, либо ектоль. Но в данном уроке мы разберем несколько форм, которые формируются на основе ектоль, на основе спряжения ектоль. Так вот, префиксная, она же имперфектная форма, используется в древнееврейском языке для выражения разных оттенков смысла и разных наклонений. Кстати, пока мы далеко не ушли, всем понятно, почему эта форма называется помимо имперфекта и помимо ектоль, называется также префиксной формой. Потому что при ее образовании используются префиксы. А в отличие от этого, перфект у нас назывался суффиксной формой. Почему? Потому что при его образовании использовались только суффиксы. Здесь небольшая возникает небольшая накладочка, потому что при образовании имперфекта суффиксы тоже используются. Но здесь вот эти вот названия, они основаны на чем? На том, что при образовании перфекта используются только суффиксы, а при образовании имперфекта не только суффиксы, но и префиксы. Вообще, когда мы дойдем до курса синтаксиса, у нас будет целая тема, отдельный семинар, посвящен истории понимания, истории изучения глагольных форм древнееврейского языка. Я буду рассказывать вам, что первоначально в средние века сформировалась временная теория еврейского глагола, то есть когда каталь понимался как прошедшее время, ектоль понимался как будущее время. И начиная еще от еврейских грамматик средневековых, именно такие термины использовались – прошедшее время и будущее время. Но затем в нашу жизнь вошла, так сказать, новая лингвистика. Это коренной пересмотр многих традиционных вопросов, многих традиционных теорий. Вот. И постепенно начали поднимать вопросы в отношении правомочности временной системы и начали говорить, что нет, вот эти вот глагольные формы обозначают не времена, они обозначают аспекты. И мы с вами подробно по многим учебничкам пройдемся, по многим теориям, как постепенно изменялся вот этот вот вопрос. Я обо всем этом вам постараюсь рассказать. Вот. Но примерно к началу 20 века стало очень мощно входить в гебраистику аспектная теория еврейского глагола, согласно которой каталь и ектоль выражают не времена, а аспекты, совершенный и несовершенный вид. Вот. К середине 20 века эта теория уже завоевала большинство учебных заведений и стала преподаваться как основная, так что к концу 20 века уже многие студенты, которые уже несколько поколений, когда было воспитано на этой теории, когда их преподаватели преподавали им эту теорию как основную, и сами уже принимали ее как основную, и не помнили уже момент, вот то время, когда все это оспаривалось. Вот. В общем, эта теория стала восприниматься как данность. Хотя в последние 20 лет возникли споры, немало статей на эту тему, и эта теория, опять же, вызывает вопросы. Но для чего я рассказываю вам это подробно? Опять же, мы будем это все разбирать в курсе синтаксиса. Сейчас для чего я вам рассказал? Для того, чтобы объяснить путаницу в названиях. Сначала исторически использовались названия «прошедшее время» и «настоящее время». Извиняюсь, «прошедшее время» и «будущее время». Вот. Но когда временная теория была отвергнута, тогда вошли сначала термины из аспектной теории «имперфект» и «перфект». Но когда стали поднимать вопросы в отношении правомощности аспектной теории и стали говорить, что аспектная теория далеко не всегда работает, то сами термины «перфект» и «имперфект», которые выражают аспекты, да, совершенный и несовершенный вид, они тоже оказались неадекватными. Первоначально аспектуалисты, то есть сторонники аспектной теории, говорили о неадекватности терминов «прошедшее» и «будущее время». Они говорили, нет, это не выражает «прошедшее» и «будущее время», поэтому термины «прошедшее» и «будущее время» были отвергнуты, были введены термины «имперфект» и «перфект», но потом стали поднимать, очень многие авторы стали поднимать вопросы в отношении аспектной теории и говорить, что она тоже далеко не всегда работает, и сами термины «перфект» и «имперфект» тоже стали поставлены под знак вопроса. Под знак вопроса. Вот. И тогда возникло серьезное затруднение. А как же нам называть вот эти вот глагольные формы? Это же настолько значимые глагольные формы, на них вся система, глагольная система еврейского языка опирается. Как нам их называть? И разные предлагались варианты. В одном учебнике где-то начала 20 века вообще использовались такие термины, как первое, как же там называлось? Первый тип глагола и второй тип глагола. То есть просто совершенно вообще автор потерялся, он не знал, как это назвать. Он сказал первый тип глагола, второй тип глагола. Но потом стали появляться такие вот наименования, как, например, префиксное спряжение и суффиксное спряжение. Или префиксная форма и суффиксная форма. Почему они так стали называться? Хотя, казалось бы, в префиксной форме есть и префиксы, и суффиксы. Почему они стали так называться? Да не от хорошей жизни, от того, что просто не знали, как их назвать. Поэтому придумали, что ну ладно, вот в этом спряжении у нас только суффиксы, пусть это называется суффиксная форма, а здесь у нас и суффиксы, и префиксы, пусть это называется префиксная форма. То есть вы видите, суффиксная и префиксная относятся к морфологии и ничего не говорит о функции. Потому что человек, который вводил эти термины, был в затруднении, он не знал, какую на самом деле функцию выражают эти глагольные формы. Вот. Ну и потом, из-за чего приобрели популярность термины «каталь» и «ектоль», потому что они просто отражают форму «каталь», «ектоль», и они ничего не говорят, опять же, о функции, поэтому их можно использовать в рамках любой теории. Хоть в рамках временной теории, хоть в рамках аспектной теории удобно использовать эти термины, поэтому все здесь могут согласиться вот, и хотя бы пользоваться одинаковой терминологией. Это уже один шаг к началу научного диалога, к началу разрешения проблемы. Итак, это был небольшой экскурс в историю названий. Мы с вами всеми этими названиями будем пользоваться взаимозаменяемо, совершенно неважно, как называть. Хотите называть, называйте префиксная форма, суффиксная форма, перфект, имперфект, каталь, ектоль. Вот. В принципе, я не против того, чтобы называть эти формы прошедшим и будущим временем, хотя, конечно, в курсе синтаксиса мы будем делать немало оговорок тоже и на эту тему. Прошедшее и будущее время тоже не все так просто. Вот. Итак, теперь мы сейчас прошли морфологию спряжения ектоль, которая главным образом относится к будущему времени, как мы с вами сказали, и называется иногда также имперфектом, поскольку подразумевалось в рамках аспектной теории, что это спряжение обозначает несовершенный вид глагола. Вот. И теперь давайте рассмотрим несколько форм, несколько глагольных форм, которые образуются от имперфекта, то есть на основании спряжения ектоль. Первая такая форма – это когортатив. Когортатив. Вот все те формы, которые мы сейчас рассмотрим, когортатив, юссив и императив, их можно назвать побудительными формами, поскольку одно из основных значений этих глагольных форм – выражение намерения или побуждения к действию, поэтому их так и называют побудительные формы. Когортатив. Когортатив – это побудительная форма первого лица. Побудительная форма первого лица. В первом лице и в единственном, и во множественном числе. Как вы помните, у нас там не различается по лицу, мужское, не различаются, извините, по роду. И мужской и женский род в первом лице одинаковую форму имеют, как в перфекте, так и в имперфекте. Вот. Так вот, когортатив в первом лице имеет только две формы. Как мы уже сказали, по роду не различается, то есть различается только по числу. Это первое лицо – единственное число, и первое лицо – множественное число. Как образуется когортатив? Он образуется от имперфекта путем прибавления окончания «а» – «камецхе» к концу глагола, то есть путем элонгации, удлинения глагола. Вы будете еще сталкиваться с тем, что многие формы в древнееврейском языке образуются, производные деривативные формы образуются путем элонгации первоначального глагола, то есть когда к нему присоединяется камецхе. Есть также и элонгированные существительные, когда присоединяется окончание камецхе к существительному. Вот. Но это отдельная тема, отдельный разговор. Итак, когортатив, еще раз. Побудительная форма первого лица выражает намерение говорящего, намерение совершить какое-то действие или пожелание, и образуется путем элонгации имперфекта в первом лице, то есть присоединяется в конце окончания камецхе, удлиняется глагол. Это и есть значение термина элонгация, то есть удлинение. Простой имперфект. Простой имперфект. Сейчас я сотру с доски. Простой имперфект в первом лице единственного числа имеет такой вот вид – «эшмор». Когда присоединяется к концу окончания «камецхе», вот этот вот «холем» редуцируется до «шева», и получается, поскольку ударение у нас уходит на конец, и получается такая вот форма – «эшмера». Точно так же и во множественном числе мы будем хранить. Это «нишмор». Соответственно, когда присоединяется на конце окончания «камецхе», вот этот вот «холем» редуцируется до «шева», и получается форма «нишмера». «Нишмера». Значение когортатива. Как мы уже сказали, это побудительная форма в первом лице, соответственно, выражает значение пожелания, разрешения, намерения, иногда и просто эмфазы в первом лице. Если «эшмор» я буду хранить, в основном в будущем времени, как мы сказали, то когортатив будет «я буду хранить» со значением намерения. «Буду-ка я хранить», «сохраню-ка я». «Нишмор» мы будем хранить, то есть как бы как констатация факта, как одно из основных значений. В когортативе у нас будет акцент именно на намерении, на побуждении к действию. «Будем-ка мы хранить», «сохраним-ка мы», «давайте сохраним». Это когортатив. Есть ли до сих пор какие-то вопросы? Нет. Следующая форма – это юссив. Юссив. Если когортатив – это у нас побудительная форма в первом лице, то юссив – это побудительная форма в третьем лице. Первоначально считается, что первоначально форма юссива, то есть краткая префиксная форма, так называемая, Она существует, кстати сказать, в некоторых других семитских языках, тоже есть различия между длинной и краткой префиксной формой. Так вот, считается, что краткая префиксная форма существовала первоначально во всех трех лицах, и в первом, и втором, и в третьем, но к периоду классического еврейского языка, то есть к книгам библейского корпуса, у нас Юсиф практически вышел из употребления в большинстве случаев. Он исчез в первом лице полностью, во втором лице сохранился в редких случаях с отдельными глаголами и главным образом используется только в третьем лице. Поэтому мы можем разграничить приблизительно таким вот образом, что когортатив – это побудительная форма первого лица, юсиф – это побудительная форма третьего лица, главным образом. А юсиф, как и когортатив, может выражать следующие смысловые оттенки – намерение, решение, пожелание, просьба, разрешение или цель. Во многих случаях юсиф не отличается от имперфекта, от обычного имперфекта. То есть в тех случаях, когда глагол невозможно укоротить, он не укорачивается. Сейчас вы увидите несколько примеров, когда возможно, когда невозможно. Вот. Я пока просто в общих чертах говорю. То есть во многих случаях форма юсива просто не отличается от формы обычного имперфекта. В некоторых случаях, у некоторых глаголов, которые могут претерпевать укорочение, юсиф будет представлять как раз такую короткую форму. Посмотрите несколько примеров. Вот примеры юсивов, которые не отличаются по форме, поскольку глагол не претерпевает укорочения. Ешмор – он будет хранить, это простой имперфект. Юсивный имперфект – ешмор – пусть он хранит. То есть вы видите, что форма никак не отличается, отличается только смысл. Акцент на побуждении, на намерении. Тишмох – она будет хранить, тишмох – пусть она хранит. Это разница между имперфектом и юсивом. Ешмеру – они будут хранить, и ешмеру – пусть они хранят. Вот. Опять же, когда мы будем с вами изучать синтаксис, мы будем с вами тоже много-много оговорок вводить вот в то, что мы сейчас сказали, то есть там мы будем говорить более подробно о функции имперфекта и о функции юсива. Мы скажем, что имперфект сам по себе может выражать значение намерения и побуждение к действию, и даже приказание. Вот. То есть сам по себе имперфект тоже может обладать таким значением. Но юсив, для него это значение основное. Для имперфекта это может быть не основное значение, это только одно из его производных значений, но для юсива это основное значение. Поэтому здесь возникает небольшая сложность. Там, где глаголы по форме отличаются, имперфект и юсив, как я уже говорил, у некоторых глаголов это различие проявляется. Юсив будет краткой префиксной формой, в то время как имперфект – это обычная или длинная префиксная форма. Так вот, там, где форма различается, там легко узнать. Хорошо, вот это вот юсив, по форме мы видим отличие. Ну и функцию мы сразу же распознаем. Это значит, как правило, побуждение к действию или приказание. Там же, где глаголы не различаются по форме, то у нас иногда возникает сложность в распознавании, что это имперфект или юсив. И очень часто грамматисты предлагают лишь условное разграничение. Условное разграничение, о котором мы поговорим чуть позже. В принципе, когда... Ну, через несколько минут я вам скажу об этом условном разграничении. Вот. А в остальных случаях очень сложно разграничить, потому что имперфект сам по себе, как я уже сказал, может выражать тоже побуждение к действию и приказание, точно так же, как и юсив. Поэтому здесь у них даже функция будет одинаковая. И там, где форма не различается, то границу провести между этими двумя аналитическими формами трудно. Вот. Посмотрите на следующую табличку, страница 106, вторая табличка сверху. Посмотрите на вторую глагольную форму. Вот здесь вот у вас приведен как раз пример такого глагола, в котором форма имперфекта и юсива будут различаться. И вы теперь увидите, что имеется в виду, когда говорится краткая префиксная форма. В простом имперфекте «явкид» – вы пока что еще не изучали эту форму. Это форма породы хифиль. Так вот, в породе хифиль, поскольку у нас вставляется инфикс, вот хирек йод, между второй и третьей согласными, посмотрите, видите, между второй и третьей корневыми, корневые у нас п, к, д, да, п, ков, далет. Вот между ков и далет у нас вставляется еще хирек йод. Вот это вот характерный инфикс, так называемый, то есть то, что внутри корня вставляется, инфикс породы хифиль. Вот этот вот инфикс в юсиве сокращается, и вместо хирек йод у нас появляется цере. И вот видите, там, где есть возможность сократить концовку слова, в юсиве она сокращается. И в породе хифиль это проявляется у всех глаголов. У некоторых других глаголов, у некоторых других корней это может проявляться и в других породах тоже. Но это более редкие случаи. Чаще всего юсив и имперфект по форме не различаются. Но вот у некоторых глаголов различается форма. Видите, явкид – это у нас будет форма простого имперфекта, а форма явкед будет юсив. И тогда у нас явкид может по значению быть, как он посетит, констатация факта в будущем, а может быть и приказание, пусть он посетит, поскольку имперфект может выражать и то, и другое. А форма явкед, юсив, она уже будет делать акцент именно на приказании, пусть он посетит, то есть побудительная форма. Понятна разница? Итак, юсив и имперфект разграничены несовершенно. И то, и другое префиксная форма, но одна из них полная префиксная форма, другая краткая префиксная форма. Но проблема в том, что краткая префиксная форма вот, различается не у всех глаголов. Не все глаголы могут сокращаться, претерпевать такое сокращение. Вот. Тем не менее, условно выделяют следующее, условно проводят такое разграничение. Условное разграничение можно провести в отрицательных предложениях. В отрицательных предложениях. Если в утвердительных предложениях мы чаще всего не можем различить форму имперфекта и юссива, то в отрицательных предложениях, то есть там, где у нас используется отрицательная частица, частица «не», вот здесь вот мы можем условно провести разграничение. И во многих грамматиках принято такое разграничение. В имперфекте используется отрицательная частица «лё», в юссиве используется отрицательная частица «аль». Если мы в отрицательном предложении видим частицу «лё», то мы условно считаем это имперфектом, независимо от формы глагола. Независимо от того, то есть, что форма имперфекта юсив в данном случае может не различаться. Если мы в отрицательном предложении видим частицу «аль», то мы условно считаем это юсивом. Даже если по форме в данном случае имперфект и юсив не различаются. Это условное разграничение, опять же. Но его придерживаются многие грамматики. И мы возьмем условно такое разграничение. Итак, если в утвердительных предложениях, давайте еще раз попробуем вот эти несколько ступенек пройти, чтобы вам было понятнее. Начнем с того, что у некоторых глаголов форма имперфекта и юссива различается. То есть юссив будет представлять собой краткую префиксную форму. На конце слова будет что-то сокращаться, укорачиваться. Вот. Если так, то нам хорошо и удобно различить имперфект и юссив. Мы его различаем и сразу знаем, что это такое. Хотя по функции они могут и не различаться, да, поскольку имперфект сам по себе тоже может выражать побудительную функцию. Вот. Но юссив – это для него вот его специализация, это именно побудительная форма. Дальше. Если у нас форма не различается, то в утвердительном предложении мы ничего с этим не можем поделать. И мы никак не различаем тогда, imperfect это или юсив. Но в отрицательном предложении мы условно проводим такую черту. Если отрицательная частица «лё», то это imperfect, если отрицательная частица «аль», то это юсив. До сих пор все понятно? Хорошо. Тогда давайте мы сейчас сделаем перерыв и о следующей форме императива, императиве мы будем говорить после перерыва.